Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» — наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в прощенное воскресенье, которое на самом деле называется «Неделя сыропустная», «Воспоминания Адамова изгнания», и на наступающей первой седмице Великого Поста. Итак, мы подошли. Дверь вот перед нами, порог. Дверь открывается, и мы входим. Входим в удивительное пространство Великого Поста, которому вот сколько не входишь в эту дверь, столько не перестаешь ему изумляться, потому что более продуманного, более даже драматически выстроенного, логического, какого-то удивительного действа, в котором участвуют все, и ты в том числе, аналогов, наверное, в аскетической практике просто нет. Это какое-то совершенно уникальное и удивительное время.
Безусловно, потому что именно Великий пост – это Великий пост, который по всем параметрам является церковным постом. Если мы посмотрим на другие посты многодневные, они возникали значительно позже. Традиция поститься в среду и пятницу, обычно еженедельная, это тоже традиция, которая сложилась отнюдь не сразу, хотя дни, безусловно, вспоминались, как и любой день недели, ему было некоторое посвящение, некоторое осмысление церковное, некоторая молитвенная синхронизация, о чем молится верующий в этот день. Вот если мы посмотрим Великий пост, то действительно это пост самый древний, самый, можно сказать, успешно апробированный многими поколениями православных христиан, и поэтому в нем все гармонично. Приходишь в рождественский пост на службу, а служба ничем не отличается от службы, которая за рамками поста. Ты не чувствуешь богослужения, вот опоры для личных аскетических усилий. Это как раз нам показывает, что рождественский пост поздний по своему именно длительному распространению. А когда ты приходишь на богослужение Великого поста, то как раз тут все гармонично. Более того, конечно, у нас есть некоторая проблема с тем, что в основном мы приходим Великим постом в субботу, воскресенье в храм, когда эти богослужения, они отличаются от богослужений великопостных, и, так можно сказать, если смотреть с научной точки зрения, с богословской, литургической, они даже не являются в полной мере богослужениями Великого Поста, в отличие от богослужений с понедельника по пятницу. Тем не менее, и в них есть существенные именно литургические великопостные элементы, которые тоже помогают нам соответствующее настроение для своей немощной души получить, потому что мы люди немощные, суетные, нас уносит какая-то волна повседневных забот, и нам эта опора молитвенная очень и очень важна. Чем нам очень радостна первая неделя поста, так тем, что на ней вот как раз даже те люди, которые потом, может, и по множеству своих семейных, домашних, рабочих забот не будут добираться в основном в будние дни, собственно, на великопостное богослужение, что все-таки в нашей русской традиции добраться смогут. Более того, что уже завтра вечером мы сможем еще в день воскресный, в день, когда мы будем сидеть за столом богатым, приукрашенным в качестве заговени к Великому посту, тем не менее у нас, по сути, мы уже встретимся с великопостным богослужением, со всеми его великопостными элементами, с ограничениями, с песнопениями, с распевами удивительными и неповторимыми. Вот хотелось бы под конец вот такого, можно сказать, вдохновенного ожидания Великого Поста поделиться собственным переживанием. Вот, конечно, человек, который постится в пище, очень не любит. То есть это для меня всегда усилие было. Да, привычка есть, но усилие требуется. Однако, начиная скучать по богослужениям Великого Поста, ну, буквально как только заканчивается пасхальный период. Когда пасхальный период радостный, тут как бы не до богослужения Великого Поста, они позади, и вот ты радуешься воскресения Христа, а потом, когда наступает лето, прихожане разъезжаются, кто в отпуск, кто в загородное свое поместье, да, и вот и смотришь, как, где же этот Великий Пост, где эти замечательные службы, где все те действительно множество людей, которые вот стекались в эти великопостные дни, и поэтому наоборот, в преддверии Великого Поста душа священника, наоборот, она в таком в предвкушении, трепете, вот, замечательно, придут люди, будут у нас замечательные длинные богослужения. Как здорово!
По традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. И вот как раз в «Прощённое воскресенье» удивительным образом, мне кажется, отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который прозвучит завтра, это 13 глава, 11 стих, и заканчивается отрывок 14 главе, 4 стихом. И отрывок из Евангелия от Матфея, это 6 глава, стихи с 14 по 21, удивительным образом звучат как один текст. Такое впечатление, что мысль, которую, с которой начинается отрывок послания апостола Павла, продолжается евангелистом, как будто он подхватывает, как будто это не диалог даже, а монолог. Апостол Павел пишет: «Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». И дальше он все время делает акцент на то, что немощного в вере принимайте без споров о мнениях. И кто ты, осуждающий чужого раба? Силен Бог восставить его. И дальше апостол и евангелист Матфей как бы продолжает эту же мысль. «Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. И не собирайте себе сокровища на земле, собирайте себе сокровища на небе». И вот это все вместе звучит как единый текст, который нас вот как тесто формирует в какое-то уже упругое что-то, готовое к действию. Вот то, что необходимо, чтобы понять и простить, и войти в эту дверь, которая открыта перед нами.
На самом деле, внутри вот этого чтения апостола Павла все очень гармонично перекликается. А вот если смотреть неподготовленным взором, то кажется, вот апостол Павел взял одну тему, разобрал. Вот он перешел в другую, и это нормально, ну, потому что много вопросов у первых церковных общин, для их ответы на эти вопросы, они актуальны даже до сего дня. Но, тем не менее, вот это призыв восстать, пробудиться от сна и призыв при этом проявить снисхождение к немощным, на самом деле призывы взаимосвязаны. Вот если враг нападает ночью, то прежде всего ответственен часовой, и он впервые вступает в бой, и он будет окружающих. И он не должен предъявлять претензии, что это вы спите. Так ночь, положено спать. Кто-то бодрствует, на страже стоит, а кто-то должен спать, чтобы восстановиться, чтобы, наоборот, были силы, была ясная голова, чтобы при там, наступлении, да, чтобы не сделать каких-то ошибок, которые подвергнут жизни не только твою собственную, но и жизни близких рядом с тобой. Вот точно так же, как мы помним, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, апостол Павел в другом месте говорит. И точно так же, вот выходя на вот эту битву, ну, можно сказать, даже на некий такой театр военных действий, потому что Великий Пост – это длительный период, мы точно так же должны относиться, что вот, пора, уже надо выступать на битву. Но, тем не менее, если ты солдат, ты вступаешь в битву, а рядом с тобой мирный житель, то не нужно к нему претензий, я тут мерзну на посту, я тут в атаку иду, а ты тут дома лег в уютную кроватку. Так, ну, он пока еще немощный, он не призван, он присягу не давал. Ты пришел, ты Христу приобщился, ты принес. Каждый православный христианин, когда крестится, либо сам, либо в лице своего крестного, он Богу приносит присягу. отрекаться от сатаны, бороться с грехами, бороться вот с любыми подсказками лукавого. А если где-то, ну, все-таки в них вляпался, то приходишь и каешься, то есть проходишь тоже, вот можно сказать, заново, вот недаром исповедь называют вторым крещением, заново отрекаешься вот от сатаны. Так если ты стоишь на посту, ты должен пробудиться и вспомнить, ой, зачем ты дремлешь? Ты же обещание Богу дал бороться с лукавым. Начинай. Уже вот отложить на потом не получится. Вот это потом, на которое можно было отложить, все, твоя стража началась. И причем здесь началась-то даже не только твоя стража, а стража вообще, вот весь отряд, вот вся церковь призывает, вся церковная община, да, что именно сейчас общий церковный пост наступает. Посмотрим мы на другую нашу тоже такую военную присягу, она реально военная, потому что тоже в последовании чиноглашения перед крестинами младенец даже, или взрослый человек, если крестится, вот помню, крестил взрослого человека, да, он сам за себя приносил обещание, младенец маленький такой, жизнерадостный, вот, или бывает не очень жизнерадостный, за них там крестный приносит, а уже их называют новоизбранный воин Христов. И то есть сейчас уже время для всеобщего нашего бодрствования. Именно, кстати, поэтому тоже смотришь, вот есть многие люди, которые ходят в храм регулярно, но не очень часто. И поэтому даже, можно сказать, Великим постом кто-то приходит из людей, кто вообще в храм не заглядывал, это здорово. Но такая многолюдность именно в храмах, прежде всего потому, что те люди, которые ходят так изредка, стараются в службы не пропускать. То есть, можно сказать, вот вне поста каждый нес свое такое дежурство по очереди. Вот одно воскресенье одни люди пришли, другое – другие. А тут все, общий призыв на вот эту битву. Мы на нее выходим. И поэтому, конечно, как вот мы тоже такое выражение, что солдат ребенка не обидит. Вот и точно так же, но если человек, даже крещенный, но он духовную жизнь, еще он в ней не начал возрастать. То есть, его, может, крестили там в детстве еще в советские годы 70 лет назад. Дедушка уже старенький. Однако он в христианской духовной жизни еще младенец. Он вот путь своего возрастания не начал. И он немощный ребенок, хотя он тебя, может, в два раза старше. Или, может, он тебя в два раза физически сильнее. Он, может, тебя там более там, и умнее, и все так далее. Но просто пока он еще именно в вере немощный. И поэтому ты не смущайся, что где-то он от тебя отстает.
Но в это воскресенье еще очень важно понять смысл чина прощения, потому что счастливые люди, живущие общины и те приходы, где все друг друга знают, и смысл попросить каждого у каждого прощения, он есть. Но есть масса храмов, где люди сменяют друг друга, некоторые, как вы только что сказали, нерегулярно бывают на богослужении, и сам смысл просить прощения у людей, которых ты первый раз в глаза видишь, не совсем понятен. Вот в чем смысл чина прощения для нас?
Но на самом деле логично просить все-таки у тех людей, которые ты знаешь. Поэтому если ты в прошлом году не знал каких-то людей, за прошедший год ты с ними должен больше был познакомиться. Если ты в этом году кого-то не знаешь, ну ладно, еще дай Бог, Господь даст нам вокруг солнца облететь, и поэтому к следующему чину прощения, уже к завтрашнему вряд ли ты успеешь. Ну хотя почему бы и утром на чаепитии после богослужения, да, за каким-то приходским делом полезным, да, при подготовке просто к празднику, да, почему бы уже не начать общаться? И тогда действительно не то, что у тебя появляется возможность, ой, кого-то обидеть и у кого-то прощения попросить, нет, тут уже главное не перестараться, а тем не менее у нас есть возможность уже, чтобы ближние рядом с нами в техническом плане, что они рядом с нами стоят, чтобы они стали нам ближние и уже по духу. Конечно, это невозможно сделать только за счет именно совместной молитвы за богослужением. Поэтому тоже, если ты приходишь в храм и тебе ну, по сути, не у кого попросить прощения, то это повод задуматься, насколько я вообще принадлежу к церковной общине, Возможно, она здесь и очень маленькая. Возможно, да, даже в переполненном соборе, там среди сотен людей, что членов общины мало. Но это не повод, вот мы, значит, ой, ну, ладно, я не буду. Нет, это те же самые люди в чем-то немощной вере, что на совместную молитву хватает, а на совместный труд, на совместное изучение священного писания, вот как развиваются там патриаршие программы изучения Библии, совместные какие-то волонтерские проекты. Да, вот уже сил не хватает, времени не хватает, но, может, надо начинать? А когда начинать? Во время Великого Поста как раз и начинаешь. Тем не менее, мы помним, что мы можем не только вольно, но и невольно кого-то обидеть. И поэтому даже если ты где-то протискиваешься какой-то к иконочке, кого-то когда-то задел, и даже никогда не узнаешь, кого именно, все равно попроси прощения. Возможно, этот человек как раз на тебя обиду держит уже несколько месяцев, а тут его сердце оттает.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну вот, начинается Великий пост, чистый понедельник – название для нашей Русской Православной Церкви не каноническое, но настолько распространенное, что, в общем-то, всем понятно, что имеется в виду. Начинается первая седмица Великого Поста, ни на что не похожая, совершенно особая. И начинается она с чтения Великого Покаянного Канона. Что такое чтение Великого Канона для нас вот конкретно? Мы много слышим о том, что это за памятник духовной культуры, почему его необходимо внимательно читать и слушать, и опять к нему обращаться. Все это мы слышим каждый год, во многих проповедях читаем, в текстах святых отцов. Но каждый раз начинается Великий пост, и я много десятилетий задаю себе один и тот же вопрос. Вот мне конкретно сейчас, сегодня, что дает чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого? Чему меня еще раз, читая этот канон, он может научить?
Я, может, выскажу непопулярное мнение, но если у тебя канон Андрея Крицкого начинает вызывать некоторое отторжение, ну что, вот одно и то же повторяется, или наоборот, другая абсолютно причина, что ты пребываешь в некоторых расстроенных чувствах, где-то даже приуныл, депрессия на тебя навалилась, пасмурная погода какая-то, на работе проблемы, и что вот ты приходишь на канон, и тебе становится не легче, а наоборот тяжелее, то не ходи на эти богослужения Великого Канона. Это не значит, ой, ну как бы, значит, совсем не появляться в храме. На этой неделе отдохни, походи на следующий, или выберись на богослужение просто обычное, великопостное, где не будет столько народу, в утренние часы, если тебе, конечно, позволяет твой рабочий график. Тем не менее, это исключение, которое иллюстрирует правило. Исключение в том числе, как исключением на самом деле является то, что хоть в практике других поместных церквей канон Андрея Крицкого на первой неделе не читается, но поскольку большинство епархий, приходов православных людей живет как паства Русской Православной Церкви в самых разных странах современного вот, мироустройства, то, конечно, для нас вот такая уже, можно сказать, новая норма начинать с чтения канона Андрея Крицкого. И, соответственно, чем это может нам помочь, за исключением вот тех вышеописанных, можно сказать, двух случаев? Это как раз поможет нам, как людям воцерковленным, это поможет немножечко понять, что не такой ты во всем хорош. Потому что воцерковленного человека, который ходит в храм, который как раз немощных верим, он, может, не очень обличает, но все равно по-тихому гордится. Какой я молодец. Вот я вот хожу в храм, а ты пришел на канон и тоже думаешь, вот какой я молодец. Кто-то пошел домой отдыхать, а я после работы в храм зашел. Да, служба очень короткая. И, в принципе, если бы ты, например, после работы задержишься с коллегами поболтать, ты, наверное, столько же времени можешь тратить, что и зайдя рядом с офисом в какой-то храм, и там помолившись, пусть и не сначала, да, поскольку канон, может, более рано начинается, на Великом Покаянном каноне. Но в любом случае, когда ты уже начинаешь вслушиваться в эти слова, и порой тоже полезно, почему раньше вот смотрят, книжечку смотрели, свечкой светили, сейчас уже такой красоты со свечками нет, но светятся экраны телефонов чаще всего. Хотя тоже, дорогие друзья, будьте аккуратны, потому что лукавый не дремлет, и может, наоборот, через мобильные телефоны прийти какие-то сообщения, отвлечься. Поэтому тоже старый добрый метод с книжечкой и свечкой, он вот поможет уберечься от этого. И вот сконцентрировавшись на этом тексте, ты правда можешь понять, что да, мне есть куда расти и исправляться. Если же ты человек, который не настолько глубоко воцерковлен и не так часто ходишь в храмы, среди наших дорогих радиослушателей наверняка есть и такие люди, то наоборот, тебе великий покаянный канон тот же самый поможет решить ровно противоположную задачу. Прийти и понять, что вот даже люди святые, которые перечисляются, да, на протяжении всего Великого Покаянного канона, ветхозаветные, новозаветные, апостолы, пророки, что у них были моменты, когда они не чувствовали, что Бог рядом с ними, когда они отступали, когда они грешили, но главное, как они каялись. И ты, как человек, который понимаешь, ну да, я вот как люди порой говорят, ой, батюшка, да я в храм-то не очень хожу, ну потому что я, ну не очень-то такой вот, ну и воцерковленный человек, не очень-то я там разбирающийся, не очень кающийся, так я и говорю, так как раз тебе и надо в храм ходить. Святой подвижник, он может уйти в пустыню и без храма там подвижаться и хранить в душе благодать Божию. Он от мира ушел, у него нет вот этих искушений мира. И благодать он в душе хранит, потому что он в аскетических трудах и в молитве пребывает. А ты вот в этой суете, наоборот, тебе надо, вот как перед водоворотом бросил якорь, зацепился за скалу, вот и держишься. И вот точно так же ты приходишь на канон Андрея Крискова тоже на короткая служба. Она короткая не только относительно богослужений Великого Поста, но и вообще относительно нашего богослужения в течение всего года. И не успев физически устать, ты молишься. Ты вдохновляешься пением, ты вдохновляешься общим настроем, ты можешь опереться, не за многолюдности, в смысле опереться, но забившийся в храм, а опереться в духовном плане на своих братьев и сестер, которые не знают тебя, и ты их еще пока не знаешь. Но, тем не менее, это будет хорошим началом, хорошим первым шагом, и тебе куда будет легче потом на первой седмице поста, уже на первой неделе, может, поста, уже в первый воскресный день, все-таки после длительного перерыва решиться, чтобы поисповедоваться в своих грехах и получить легкость в душе.
А вот пресвитер Александр Шмеман, он писал как раз о каноне Андрея Крицкого. «Если в наши дни столь многие находят его скучным и не относящиеся к нашей жизни, это происходит от того, что вера их не питается из источника Священного Писания, которое для отцов Церкви было именно источником их веры. Мы должны вновь научиться воспринимать мир таким, каким он открывается нам в Библии, научиться жить в этом библейском мире. И нет лучшего способа научиться этому, как именно через церковное богослужение, которое не только передает нам библейское учение, но и открывает нам библейский образ жизни».
Да, Священное Писание, которое у нас есть, некоторое о нем как минимум смутное представление, то есть человек, который даже, к сожалению, не читает Священное Писание, но человек, который растет в русской культуре, которая пронизана евангельскими смыслами, безусловно, он с неким сюжетом знаком. И как раз то, что эти сюжеты у тебя будут отзываться, ты вот будешь узнавать, тебе легче воспринимать. Потому что когда человек берет и начинает для себя новую тему, а тем не менее какие-то элементы у него возникают. Или как читает человек книгу, а там сквозной герой из другого произведения. Или как какая-то художественная отсылка в фильме, да, что какой-то кадр в новом фильме, который напоминает кадр более старого фильма, признанного режиссера, да, этот знаменитый кадр тебе позволяет сконцентрироваться и по-новому взглянуть и на современную какую-то ленту. То есть всегда вот, как вот тоже, как говорится, подобное подобным призва, Господь, можно сказать, через церковь упрощает нам задачу немножко. И вот мы, начиная читать канон Андрея Крицкого, начинаем вспоминать и Священное Писание, и в том числе замечать, где нам надо это знание Священного Писания подтянуть. Потому что там, где у тебя какие-то образы читались, хорошо, и то ты можешь, ой, детали не помню, открою, перечитаю. Я открою, не перечитаю не потому, что, ой, надо сейчас подряд прочесть, а самому интересно-то становится. Ой, вот вроде помню, а вроде нет. А потом смотришь, какое-то незнакомое имя или какое-то незнакомое событие. И чаще всего это как раз бывает в том числе с людьми воцерковленными, которые, слава тебе, Господи, Евангелие мы там больше времени, внимания уделяем. А вот Ветхий Завет как-то у нас плавает. А поскольку начало Великого Покаянного Канона, просто, ну, хронологически, Андрей Крицкий начинает от самого начала Священного Писания Ветхого Завета и потом уже заканчивает новозаветными образами, то вот как раз первые дни Великого Поста, когда мы концентрируемся именно на ветхозаветных образах, помогает нам решиться, что вот, слава тебе, Господи, возьмем и к уже освоенному нами навыку регулярно обращаться к Новому Завету, дай-ка я в течение Великого Поста почитаю Ветхий Завет. Да, я открою с интересом тоже какой-то момент. Да, может, через поисковик в телефоне ты найдешь имя и даже там контекст какую-то статью прочтешь. Но вот главное на этом не остановиться, вот современное такое искушение. Ой, все, вспомнил непонятное имя, для меня стало понятным, все, можно закрывать. Нет, а теперь открой тоже, через поисковик найди место в Священном Писании и прочти. А потом думаешь, а что это? И вот контекста не понимаю. Прочти всю главу. Может, тебе и окружающее захочется прочесть. И ты вот этот пример Священного Писания, который Дух Святой глаголил через пророки, он, конечно, тебя вдохновит и на собственный путь покаяния. Пример, конечно, он бывает не только положительный, но и отрицательный. Но даже вот образ и не кающихся грешников, или тех грешников, которые не очень успешно и медленно каялись, это тоже те ошибки, которые мы можем, наоборот, избежать, потому что, глядя на Ветхий Завет, мы сталкиваемся с реальностью, когда человек не мог поисповедоваться. Ты борешься с грехом, ты просто должен сам взять его, ну, помолиться, конечно, и победить. А в новозаветному человеку у нас такое конкурентное преимущество. Мы можем прийти, поисповедоваться, попросить у Господа помощи и сверхъестественную, таинственную, божественную помощь от Бога Духа Святаго получить в победе над своим грехом. Поэтому, безусловно, Великий Покаянный Канон, вот когда он так по уставу прочитывается, ближе уже к концу поста, порой можно уже не успеть интерес к Священному Писанию пробудить. А когда мы сейчас начинаем канон читать в начале поста, это, безусловно, здорово, это нам поможет. Кроме того, в этом году, дорогие друзья, все-таки обратите внимание, у нас в этом году для людей, которые работают по стандартному пятидневному графику, Господь через государство дарует нам, пусть и связанные с печальным богоборческим периодом в истории нашей страны, государственный выходной. А это значит, что можно прийти на Великий Покаянный Канон Андрея Крицкого не уставшими, и уж тем более нету никакой уважительной причины «Ой, я не приду». Да и кроме того, от излишних каких-то празднований, которые были уместны на уже завершающейся масличной неделе, все-таки Великий Пост лучше начинать, избегая каких-то, не дай бог, там, возлияний, бурных застолий, и поэтому, чтобы от них уберечься 23 числа вечером, дорогие друзья, обязательно идите в храм.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Прервемся буквально на мгновение, через минуту снова с вами. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Но, несмотря на то, что главная нота наступающей недели – это постная триодь, это покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, но есть еще и церковный календарь, который никто не отменял, и сочетание которого с днями, отмеченными логикой постной триоде создает совершенно неповторимую россыпь вот этих богослужебных особенностей и сочетаний смыслов, которые повторяются в полной мере раз в 500 лет. То есть нету ни одной церковной службы, которая была бы абсолютно идентична. Поскольку никто из нас 500 лет не живет, у нас нету никаких шансов дважды побывать на одной и той же службе. Но на этой неделе церковный календарь вспоминает 25 февраля святителя Алексия, митрополита Московского и всей России, 22 февраля обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всей России, и 26 февраля преподобных Мартиниана Зою и Фатинию, она же Светлана. Но это особо мною любимый житийный сюжет, я думаю, мы о нем хотя бы немножечко поговорим. Что касается святителей, которых мы будем вспоминать на этой неделе, то история обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского, я думаю, настолько удивительно живописно передана владыкой Тихоном Шевкуновым, который, собственно, участвовал в обретении мощей. Пересказывать, мне кажется, это неблагодарное занятие. Нужно просто взять его удивительную книгу «Не святые святые» и прочесть рассказ о том, как в Донском монастыре в Малом соборе были совершенно удивительным образом обретены мощи святителя Тихона, когда совсем, казалось бы, никто и не ожидал, что это можно что-то обрести, когда произошел пожар и все переживания в связи с пожаром. И вот, несмотря на это, казалось бы, бедственное событие, именно в тот момент были, и благодаря ему были обретены мощи патриарха Тихона.
Что касается... Вот тут как раз мы вспоминаем слова апостола Павла: «Спаслись, но как бы из огня». Ну, мы знаем, что западные христиане, уклоняясь от истины православного вероучения, сконструировали целое ложное учение о чистилище. Но на самом деле слова Священного Писания, они пригождаются в реальной жизни. Не нужно ничего изобретать. И вот как раз пример с пожаром в Донском монастыре, обретением мощей патриарха Тихона, это как раз точно такой же пример. Какое, вот как в горах гонили этого пожара, сокровище для каждого человека, который ждал окончания гонений на церковь, и для тех, кто эти гонения не застал, но тем не менее, вот обращаясь к собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, прежде всего прославляет главу этого собора, патриарха Тихона.
Что касается святителя Алексея, митрополита Московского, то тут любой человек, который мало-мальски знает историю, может только в недоумении раскинуть руки, потому что на долю одного человека пришлось невольное соединение, казалось бы, несоединимых функций в силу малолетства его крестника, которому предстояло потом стать главой государства, ему пришлось какое-то время взять на себя практически функции правителя и главного дипломата, и ездить в Орду, и договариваться о каких-то чисто политических моментах, и в то же время руководить церковью, и в то же время быть великим молитвенником и молитвенным собеседником преподобного Сергия Радонежского. То есть в одной личности сочеталось колоссальное количество даров. Ну, как вот мы читаем о Василии Великом и думаем, ну, как можно одному человеку одолеть вот такие, такое поразительное количество совершенно неподъемных дел. То же самое можно сказать о святителе Алексии.
Конечно, святитель Алексий, тут тоже мы вспоминаем вот обретение мощей патриарха Тихона, и как раз как Господь он берет и никогда не оставляет без духовной поддержки, в том числе своим пребыванием среди нас в образе человеческом. Конечно, мы берем и приобщаемся его святых христовых тайн, но недаром мы вспоминаем гонения, предшествующие гонениям советской эпохи, это гонения иконоборческие, и вот в них как раз за почитание святых икон, за почитание святых мощей, конечно, тоже множество святых просияло. И вот мощи патриарха Тихона их обрели в таким чудесным образом, но мы посмотрим, что в Богоявленском кафедральном соборе, который, ну, невольным образом стал кафедральным собором всей русской церкви в советские годы, потому что храм Христа Спасителя был разрушен, потом следующий храм кафедральный был разрушен, и вот Богоявленский кафедральный собор в Елохове стал обладателем вот, ну, такого сокровища именно мощей святителя Алексия, хотя тоже эти мощи исторически-то там не хранились. Таким образом, тоже люди могли прийти и поклониться великой святыне. Конечно, мы должны не забывать, что святитель Алексий почитается недаром как чудотворец. Много прославленных святителей московских. Мы празднуем их соборной памятью осенью. Но все-таки святитель Алексий – это человек, которого Господь за его вот такую многотрудную жизнь, вот как, чьи основные веки вы, Марина, обозначили, да, в своем тоже слове, конечно, он просиял настоящими чудесами и посмертными. Эти чудеса по-прежнему тоже и бывают. Поэтому точно так же, конечно, мы смотрим и на его, вот я бы отметил, такие шаги, которые могут показаться жесткими, но которые актуальны для своего времени. Вот, например, святитель Алексий смотрел там, вдовел священник, и начинаются различные искушения. И на приходе, прихожанке, да, и как бы что ни закрутилось, а потом раз, и для священника отпадение, да, от церкви. И для прихожан большое смущение тоже кто-то может отпасть. И берет, и он говорит, так, священнику надо отправиться в монастырь. Как мы воспринимаем это в 21 веке? Крепостное право взяли, священника сослали в монастырь, заключили там чуть ли не в тюрьму. Посмотрим на эпоху святителя Алексия, когда разоренные ордой русской земли, где единственная, не обложенная налогом организация, как бы сейчас сказали, это как раз русская церковь. И поэтому священник, овдовевший, который не имел возможности, дома ему никто ничего не приготовит, огород никто не прополит, потому что женщина, она же не была домохозяйка, она была сотрудницей, да, сработницей своего мужа. И поэтому, по сути, когда этого священника брали и принимали в монастырь, то это значит, что он продолжает свое спокойное служение, но у него есть кровь над головой, у него всегда пища есть на столе, он в тепле, в уюте, то есть это некоторая вот такая забота. Мы, когда смотрим на жития святых, про которых известно больше, но потому что они в исторических хрониках нам явлены, то некоторые моменты могут нас, наоборот, смутить, вот как, например, этот момент с решением. Но недаром, раз мы погружаемся уже в память святого, то мы должны погрузиться в его эпоху. И уверен, что вот сейчас святитель Алексий, он бы в отношении вдовых священников в условиях 21 века принял бы другое решение, другое постановление, но которое тоже было бы проявлением его заботы о батюшках. Поэтому точно так же, дорогие друзья, можно отдельно еще святителю Алексию помолиться за всех наших приходских батюшек, чтобы он о них у престола Божия походатайствовал, о них позаботился.
Итак, преподобные Мартиниан, Зоя и Фатиния. Сюжет настолько красочный, что его потом в литературе, в художественной, очень многие использовали, ну, естественно, перерабатывая каждый в логике своего произведения, включая Льва Николаевича Толстого. «Отец Сергий», пожалуйста, тоже перепевка того же самого житийного сюжета. А сюжет, собственно, такой, IV век, начало монашества, 18-летний юноша, горящий желанием приобщиться к аскетическому подвигу, уходит в пустыню, все замечательно, все прекрасно. И вот... Женщина с низкой социальной активностью по имени Зоя оказывается в ситуации, когда ей нужен кров. И вот монах приютил женщину. Вот этот сюжет, который потом будет художественную литературу многожды перепевать. Мы знаем, что сказано в Писании, что горе тому, через кого... искушение приходит. Да, монах поборолся тоже по евангельскому слову, что лучше тебе без глаза или там без руки войти в Царство Небесное. Он, почувствовав, что добром это не кончится, вышел из своей кельи, развел костер и встал на угли горящие. Естественно, сжег себе все ноги, но потрясение женщины, через которую пришло ему это искушение, было таково, что она ушла в монастырь. То есть это абсолютно ее перевернуло. Но поскольку уже вся эта ситуация в жизни монаха состоялась, он понял, что надо куда-то подальше от этих искушений уйти, и на безлюдный остров приплыл, поселился, договорился с местным рыбаком, который там время от времени приезжал, привозил ему хлеб, чтобы было что-то, чем питаться. Нет, искушения на этом не кончились. Буря, кораблекрушение прибивает обломок корабля с, опять с женщиной. Ну что, он же не бросит ее умирать там в этих прибрежных волнах. Естественно, он ее вытаскивает на этот берег. Но, памятуя, что был уже в его жизни опыт печальный, он оставляет ее на этом острове, объясняет, что вот приплывет человек, и он может ее уже на материк переправить. А сам вплавь доплывает до материка, чтобы уже как бы избавиться от того искушения, которое еще не началось, на всякий случай. И опять это производит такое впечатление на эту девушку, которую он спас, что она остается вместо него на этом острове, и этот рыбак, так же, как он приезжал, привозил хлеб монаху, так же он приезжает и будущий святой Фатине привозит пропитание. Вот эта удивительная цепочка, когда грех выводит в святость постоянно одного за другим, одного человека за другим, искушение, которое в результате приводит ко благу. Это вот удивительная история, которая, мне кажется, до конца нами не осмыслена. Нам кажется, что это очень экстравагантно, это слишком экстравагантно. Ну как это вот взять, развести костер и встать на угли, чтобы тебя, чтобы что? С точки зрения современного человека это, ну, почти абсурд.
Нарушение правил пожарной безопасности. Да. Конечно, святой, который прославлен в лике святых, это образец для подражания. То есть это некий идеал, это некоторая планка, которую далеко не каждый возьмет. Но тем не менее, когда ты смотришь на знаменитого спортсмена, и это тебя понуждает встать с дивана и чуть-чуть заняться своей физической формой, замечательно. Если ты берешь и читаешь какую-то литературу, это не значит, что ты сам станешь писателем. Но тем не менее, твоя речь более грамотной станет, ты сам получишь какой-то культурный бэкграунд, который тебе потом поможет в общении с окружающими людьми. Однако вот когда мы глядим и тоже на это чудесное житие, то все-таки надо понимать, сталкиваются с различными блудными искушениями не только монахи, но и люди, не монашествующие, семейные. Эти искушения есть. И где-то по молитвам святых, по молитвам церкви Господь сам помогает. И действительно, человека, когда человек в расслабленном состоянии, почему Господь говорит, не упивайся вином, потому что в нем блуд и всякая другая нечистота. Потому что человек, когда вот уже напился, то даже вот приходят люди каяться, которые нет у них никакой вот любовницы. Но просто поехали с друзьями, корпоратив, какая-то там баня, и на трезвую голову никогда бы не произошло. А на пьяную голову вот случаются действительно вещи, которые сам человек потом ужасается. То есть чем более расслабленное состояние, тем проще, вот действительно, как стража заснула на посту, тем проще вот дзот этот взять врагу. Вот точно так же и лукавые атакуют, и поэтому где-то Господь, наоборот, сам нам посылает, уже мы не как преподобный Мартиниан сами встаем в костер, а Господь посылает какие-то болезни, какие-то проблемы, какие-то бедствия для того, чтобы нас уберечь от этого искушения. Но это он посылает, конечно, человека, который ко Христу стремится, и поэтому порой можно сказать, ой, Господи, да вот я верующий человек, а у меня такая проблема была, а вот тут неверующий человек, он там изменяет направо-налево, и ничего, и не болеет, и ничего. Так это Господь о тебе заботу проявляет. Он понимает, что ты никак преподобный, ты сам в костер не станет, но понимаешь, что если на твоем пути положить уголек, то ты не пойдешь по кривой дорожке, а станешь на ту дорожку, где уголька нет, и вернешься к любимой жене или к построению своей будущей христианской семьи.
Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмицы», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахик Латвин. Завершается первая неделя Великого Поста памятью великомученика Федора Тирана. Первая суббота Великого Поста изначально называлась как раз торжеством православия. Почему? Почему вообще этому преданию о том, как уже после того, как Федор Тиран погиб мученически за Христа, после того, как он был признан святым, вот уже его посмертное чудо, когда он явился, предупредил христиан о том, что при Юлиане Отступнике было распоряжение властей окропить всю еду на базаре идоложертвенной кровью. Такое издевательство, когда человек не может купить еды, потому что она вся с его точки зрения, с его религиозной точки зрения осквернена. И вот в видении епископу Фёдор Тиран предупредил, что нужно разваривать зерно, сдабривать его медом, и это вполне заменит ту еду, которую невозможно приобрести на базаре. Почему этот сюжет столь важен, что Древняя Церковь считала это торжеством православия?
Но на самом деле для каждой эпохи смыслы чуть-чуть меняются, но это потому, что мы живем в суете, и у нас ситуация меняется. А вот чтобы приблизиться к Христу, к Богу, который в центре мироздания, то все равно нам усилия приходится прилагать в одну сторону, несмотря на ту конкретную позицию той эпохи, те проблемы, которые возникают. Вот мы смотрим, апостол Павел говорит, да не, можно идоложертвенно съесть, ничего страшного. Но говорит, ну не буду, если вокруг немощные люди. Ну и посмотрим на эпоху гонений, первую эпоху гонений. Там именно, собственно, в церкви, конечно, немощных людей было мало, потому что те, кто оставались, несмотря на гонения в церкви, это были люди вот такие уже кристально уверенные и готовые даже пострадать за Христа. Не всем Господь давал мученический венец, но тем не менее. Когда гонения закончились, император Константин договорился, что не будут гонения со своими соправителями, потом сам единовластную власть в империи получил. Да, потом были гонения арианские, то есть внутри церкви, еретики заводились и против церкви восставали, но, собственно, за сам факт христианства, да, никого не заставляли снова жертву идолам приносить. Надо понимать, что Юлиан Отступник – это был рецидив. Вот рецидив, как человек взял, и у него стабилизировалось лечение онкологии, да, и вот, да, в анамнезе она есть, но ты уже спокойно живешь, а потом рецидив. И в этот рецидив можно опасно и быстро тоже там сгореть, хотя вроде ты подрасслабился. Точно так же вот в моменте, когда мы смотрим на эту ситуацию, то тоже опасен рецидив, потому что уже прошло несколько десятилетий, когда христиане не видят этой проблемы, что ты должен взять и специально что-то съесть, воскурить фиамиам перед статуей императора. И кажется, да не, проблема-то не решена, и можно вот как-то дать слабину. Федор Тиран, по сути, призывает уже своей душой, находящейся у Бога, христианскую общину, не расслабляться, потому что будут новые вызовы. Потому что вот верен в малое, как раз это основа нашей веры. Никогда не будет, пока мы не достигнем Бога, что наша вера охватывает всю нашу жизнь. Наша духовная жизнь фрагментарна, и любой кусочек, где вот мы как-то жертвуем, да, конечно, можем пожертвовать из любви к ближнему, снисхождение к нему, разделить с ним какую-то непостную пищу, но тем не менее, оглядываемся вот, например, на современный день, мы говорим обычно в контексте поста. А тем не менее, сейчас какая актуальная проблема, вот началась прям целая напасть, то раньше это просто вот были какие-то магазинчики у дома в больших городах, а сейчас и в супермаркетах, и не только на еде, а и тоже на различных товарах народного потребления, как говорили в советские годы, начинается вот халяльная продукция. Может ли христианин съесть халяльную продукцию? Да, пожалуйста, точно так же. Ты взял, съел, это тебя от Христа никак не отделило, Господь сказал, что оскверняет то, что исходит от человека, а не входит в него. А тем не менее, начинаешь там разбираться в ситуации. А халяльный – это значит, что уже человек, который именно должен участие в забое скота принимать, который именно мусульманин. Да? Но значит, ты берешь и заботишься о трудоустройстве, прежде всего, мусульман. а не члена своей общины. А потом думаешь, что это храмы там медленно строятся, реставрируются. Да вот уволили твоего коллегу где-то, который работал в сельском хозяйстве, а теперь его не взяли, потому что, извините, нам, чтобы вот получить. Потом тоже смотришь, халяльный продукт, с него обязанность, это не только особый метод. Но это еще, например, надо взять, и когда ты что-то халяльное делаешь, часть пожертвовать на мечеть, на нужды мусульманской общины. Нет, слава тебе, Господи, что там внутри мусульманской общины есть различные добрые дела, что тоже мулла не голодает. Поэтому тут, наоборот, вспоминаю, как замечательный богослов, недавно скончавшийся Афанасий Евтич, епископ, говорит, вот когда в Боснии и Герцеговине в одном селе был мулла и батюшка, то всегда там они жили очень хорошо, прихожане конкурировали, кто лучше о своем пастыре там позаботится. Замечательно. Но если ты православный христианин и берешь, софинансируешь, да, там уже, потому что, ну, так мне удобнее, какой-то продукт, который пойдет в качестве пожертвования на нужды мусульманской общины, то все-таки не лучше ли эти средства, да, взять и отдать уже на общину, на свою христианскую, на поддержку миссии, на продвижение миссионерских усилий православной церкви. Поэтому тоже вот вроде некоторая такая мелочь, которая в разовом состоянии ты пришел к мусульманину в гости, и тебя там накормили, ничего страшного. Порадуйся, поблагодари, сам ему в ответ чем-то угости, обнимись, вместе мы любим нашу многонациональную, многоконфессиональную родину. Замечательно это, да? Но, тем не менее, а в других каких-то вещах ты берешь и уже проявляешь большую щепетильность. И смотришь, что те рекламные ходы, которые крупные организации, которые, кстати, никак там исламом не связаны, а просто они берут как некоторую рекламную бирочку, вот наклеивают на свою продукцию, что они тоже смотрят, ой, спросом не пользуются. Дайте-ка я тогда поминаю свою политику по продвижению своих продуктов. И тогда уже человеку, нестойкому вере, о котором как раз сказал апостол Павел, надо заботиться, что он не будет не смущаться этой халяльной продукции и не подумает, что, ой, ну вот как ислам растет, он в силе, дай-ка я отступлю от Христа.
А что делать с мацой?
Что смотрим мы на изготовление и других и религии, тоже различные там пищи, тоже на самом деле ситуация та же самая. Тебя кто-то угостил, ты взял, лучше, конечно, всегда перед едой молиться. Мы молимся нашей христианской молитвой, Отче нашей же и си на небесех. По сути, любая молитва перед едой, она пищу благословляет. Более того, даже вот когда уже по окончании Великого Поста, забегая далеко вперед, мы будем, как говорят в народе, освящать куличи Пасхи, нет, их не освящают, их благословляют. Священник возглавляет молитву перед тем, как еду принять. Но когда ты без священника, в домашних условиях, в рабочих условиях, ты читаешь «Отче наш» и просишь, Господи, благословить твою еду, то уже, по сути, ты берешь и, можно сказать, то, что было посвящено куда-то не туда, направляешь ко Христу, Спасителю нашему, единому нашему заступнику, нашему прибежищу, тот, кто дает нам хлеб насущный на каждый день. Поэтому, конечно, как Господь говорит, ищите прежде всего Царствие Божие, все приложится вам, поэтому спокойно помолись, съешь, что тебя угостили в гостях, но, тем не менее, опять же, если рядом это надо как-то публично съесть или под камеру, то лучше этого не делать, потому что одно дело взять и оказать, ну, какое-то гостеприимство или, наоборот, принять это гостеприимство и проявить личные отношения, а другое дело какое-то уже публичное выступление, которое может послужить, не дай Бог, поруганию веры Христовой. Дорогие друзья, нам предстоит удивительный период нашей жизни. Очень обидно, что не все этот удивительный период почувствуют в предстоящую неделю. Рядом с нами будет множество людей, которые этот период даже не заметят. Ну, может, так немножечко из стиля новостей, ой, начался пост. Может, кто-то от нас что-то услышит. Но мимо них он пронесется, и жизнь будет наполнена такой же суетой. Наша задача, конечно, когда мы вступаем в пост, больше молиться. И, конечно, когда мы молимся, мы в основном просим. Слава тебе, Господи, что мы будем просить не только о земном, но и будем просить о своей душе, о покаянии, о перемене себя. Это очень здорово. Но все-таки не забываем совет апостола Павла, что непрестанно молитесь и уточнение за все благодарить. Поэтому давайте, дорогие друзья, будем благодарить Господа за то, что Он дал нам возможность вот этот замечательный период жизни, великопостный, почувствовать. что Он дал нам знания, дал нам понимание, что даже вот, ну, передачу мы услышали, что-то разобрали, вдохновились, может, так думал, а ладно, пропущу богослужение, ну, или на одно схожу, на второе не пойду. А так услышали передачу, и как-то и разум наш запустился, думает в этом направлении, и уже душа наша сподвигает храм души, тело донести до храма уже нашей общины, до Церкви Господней. Поэтому точно так же благодарим Господа, не только просим Его, потому что если будет только просьба от нас Богу поступать в эту первую неделю, то лукавый придет и скажет, что видишь, как тебе многого не достает, как Господь тебя зажимает. А если ты будешь благодарить, то, несмотря на минорные, скорбные песнопения Великого Поста, у тебя будет светлая радость на душе.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».